Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 20 марта, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда, ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой», там есть у нас кнопка такая интересная, подписаться на нее надо обязательно нажать, и есть чат, куда вы можете писать ваши сообщения по поводу эфира, обсуждаем темы друг с другом, дискутируем, там, в общем, на самом деле очень свободный, и у нас интересный чат. Хриплость в голосе, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Да? Да вроде нет, вроде все нормально. Слава богу, не болею. Все в порядке. Значит, YouTube сказал, есть еще ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. С галочкой наше сообщество там. Заходите тоже обязательно, подписывайтесь. Также у нас есть еще телеграм-канал «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. На него тоже надо подписаться. И там есть трансляция. В общем, такая же, как на YouTube и во ВКонтакте. Выбирайте все, что в вашей душе угодно. Любой из вариантов. Бонзумо пишет «Гамарджоба». «Гамарджоба» мне почему-то теперь ассоциируется с фильмом про Барби. Вот сила, да, некоторых трейлеров. Конечно. Опять мигранты забили человека в Питере, еще и в школе как-то учились, не будучи гражданами РФ. Что за страшное кинулось. Ну, это Петербург, с другой стороны, Максим, что вы ожидали от Петербурга? Калагриева на фронт или будет импортозамещенным Паниным, пишет Юрий. Я не очень в теме, я только слышал, что он там где-то побуянил и сидит сейчас в какой-то кутузке. Слушайте, но Калагриева — это отдельный жанр, я думаю, что надо вот просто так его воспринимать, просто крутой чувак. Он создает контент. Из ничего, из воздуха. Он раскрутился, и теперь вот просто Панин, ну, Панин, мне кажется, не того масштаба вообще фигура. Он у Панина одного сорта, он, кстати, иноагент у нас, по-моему, у Панина одного сорта контент такой, сильно 18+, я бы даже сказал, что не каждому 18+, вообще, в принципе, такой по душе. Я надеюсь, по крайней мере. А этот вот он на любой вкус может создать. И интервью провокационное, и какие-нибудь там скандальчики в Телеграме, и сейчас кем-то подерется. Ну, вообще, мощный тип. Ничего не могу сказать. Я, по-моему, говорил, да, что пытались там на интервью с ним выйти после того, как он вот как раз начал все это делать. Ему сейчас запретили давать его агенты интервью. Сказали, мы в ближайшие несколько месяцев, может, полгода, никаких больше интервью не даем. Потому что он резко раз за одну неделю отстрелялся по интервью, наговорился всякого разного, и больше нет. Нашел выход, пишет Костя Че. Скажите всем, если слушать через приложение, током не бьет. Это вранье, это неправда. Вы можете, конечно, слушать через приложение, но ток от этого никаким образом не зависит. Итак, давайте пойдем с вами по темам. Продолжается, естественно, но это вялотекущая история, я думаю, она с нами надолго, про Францию, Евросоюз, войска, Украину, вот это вот все. Есть несколько новых деталей в этой связи. Ну, во-первых, вчерашняя история, когда Нарышкин сказал, что у французов там есть планы, 2000 войск уже находятся на территории Украины, будут еще готовить. Французы через паузу ответили опровержением, сказали, что нет, вы что, это вообще все. Это цитата. «Маневр, организованный директором российской внешней разведки, еще раз иллюстрирует систематическое использование Москвой дезинформации», сказали в Министерстве обороны Франции. Это такая же дезинформация была, как с этими, с немецкими генералами, я думаю. Вот примерно того же сорта дезинформация. Да? То есть, не-не-не, вранье. Это все неправда. Конечно же, все неправда. Верить в это нельзя. Я думаю, что это вот примерно того же сорта была дезинформация. Но немножечко это взбудоражило французов. это заявление. Многим оно не понравилось, особенно учитывая, что милитаристский угар, он так немножечко путешествует по Французской Республике, они уже на телевидении рассуждают, когда, куда, где, сколько войск можно будет разместить, подтянули военных экспертов, военные эксперты им рассказывают, на что способна военная мощь Франции, где, собственно, будут в случае чего на Украине стоять их войска, где они будут расквартироваться, то есть они это обсуждают в полный рост. При этом вот подобные заявления опровергают. Кая Каллас, я же ничего не путаю, это же Кая Каллас была, да, тоже одиозный, конечно, западный политик, заявила, что она, да, я ничего не путаю. Чуть не могу найти, где эта новость-то про Каю Каллас у меня. Столько новостей, вы бы знали. Поди разбери, где что. Давайте я попрошу мне помочь и скинуть мне эту новость про Каю Каллас. Короче, смысл там в том, что она сказала, там вышла с заявлением, ну или давала где-то какой-то комментарий, и сказала, что неправильно поняли Макрона. И то, как его сейчас интерпретируют, это чуть ли не лингвистический барьер, и проблема конкретных выражений и формулировок. На самом деле речь ни о каких войсках Европейского Союза на Украине не идет. Обсуждали только обучение специалистов и так далее. То есть вот эти вот качели, они продолжаются. Одни качают в сторону деэскалации всего этого вопроса, либо его какой-то своеобразной очень кривой маскировки, либо вторая часть качает в другую сторону, что наоборот, вот играют мышцами, в том числе и в прямом смысле этого слова, потому что... А давай мы покажем в трансляции. Найди, пожалуйста, фотку Макрона, который боксирует. Эммануэль Макрон решил... Он... Вообще надо обращать на такие вещи внимание. Макрон любит фотосессии. Я не вот из современных политиков так особо прямо не могу вспомнить никого, кто прям вот в полноценных фотосессиях участвует, кроме него и Зеленского. Зеленский с женой, помните, там вот эти обложки разных модных журналов, и не только модных журналов, где они все такие себя задумчивые, там еще что-то, размышляют о судьбах мира. Вот Макрон, он такой же. Макрон тоже любит фотосессии. Вспомните его историю, где он звонил. Еще в 22-м году он там все время с телефоном. Он, причем у него такое выражение лица, он явно позирует. Он прям вот решает вопросы всего мира. И вот теперь новая история, он теперь боксирует. Теперь он боксер. То есть то был Макрон, любитель мира, пытающийся разрулить все через телефонную дипломатию. Сейчас это Макрон. Можете присоединиться к нашей трансляции на YouTube. Мы показываем этого, значит, Майка Тайсона на минималках. Хотя Майк Тайсон, согласитесь, во Франции сейчас выглядел бы актуальней, чем Макрон у боксерской груши. Но, тем не менее, вот теперь Макрон у нас боксер. Все, он такой прям, он яростный, он бьет грушу. Он идет только вперед, других вариантов никаких быть не может. В общем, очень воинственно настроен. За этим за всем забавно наблюдать. Вот мне скинули, значит, про Каю Каллас сейчас. Назвала путаницей заявление Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Ну, путаница. Понимаете, что поделаешь? Ну, запутались. Она отметила, что на встрече лидеров ЕС в Париже в феврале эта тема не обсуждалась. Она утверждает, что слова президента Франции исказили из-за путаницы в терминах. Разговор был о том, чтобы тренировать солдат ВСУ было бы эффективнее на территории Украины. Мы также обсуждали то, что будем искать за пределами Европы боеприпасы, которые могли бы купить. Хотя тема с покупкой боеприпасов, мне кажется, появилась позже, чем в феврале. Ну, чем вот, по крайней мере, вот та история с отправкой войск. Поиск боеприпасов, он же родился, по-моему, на встрече между Макроном и Петром Павлом в Чехии. А это было уже как раз, это уже было после его этого заявления. Короче, они продолжают гнуть вот эту свою интересную линию, пока не определились, кто там за кого. Одни назад, другие вперед. И параллельно с этим, вот тоже интересная история, это то, как работают американцы на фоне всех этих новостей. Во-первых, выступил Дональд Трамп, давая интервью, по-моему, британскому телеканалу. Это было интервью. Он сказал, что Соединенные Штаты Америки из НАТО выходить не собираются. Но есть но. Только при том условии, если все европейские страны, которые будут входить, которые входят и, может быть, будут входить в НАТО, должны платить по своим счетам. Ровно столько же, сколько они, ну, столько, сколько должны, что Соединенные Штаты Америки только за свой счет обеспечивать НАТО не собираются. Это старая телега. Надо отдать ему должное, он продолжает. То есть эта повестка его предыдущей президентской кампании, даже предпредыдущей, получается, 2016 года, это вот оттуда тянется вся эта история с НАТО, он продолжает, собственно, играть на этих историях, немножечко успокаивает европейский пыл таким образом, давая определенные гарантии, по крайней мере, на словах, что он выходить из НАТО не собирается, но имейте в виду, что будет вот именно так, как я тогда задумал в 2016 году. К слову, европейцев это тогда не особо устраивало. Они буянили, они поэтому небольшие любители Дональда Трампа. Еще оттуда они запомнили все, что касаемо НАТО и так далее. Это первое, с чем хочется, значит, здесь в каком контексте хочется упомянуть американцев. А второе, это вообще интересная штука. Это заблокированное Блинкеном заявление от Большой Семерки. Заявление по поводу выборов президента Российской Федерации. Большая Семерка должна была выйти, значит, с каким-то заявлением. Был составлен проект этого заявления под руководством Италии, которая сейчас председательствует в Большой Семерке. В документе выборы в России назывались фарсом. Все такое было заявление. Мощное, воинственное. В стиле нынешней Европы, но не в стиле Соединенных Штатов Америки, поэтому Блинкен это заявление заблокировал. Сказал, что нет, Соединенные Штаты Америки под этим подписываться не будут. И здесь открывается снова очевидный вопрос. Как вы думаете, с кем нам в ближайшее время потенциально придется воевать? И придется ли вообще воевать? Вот мы смотрим на то, что происходит. Как американцы сливаются, как одни европейцы рвутся в бой, вторые европейцы дают заднюю, причем даже неочевидные, такие как Эстония, играют именно в задний ход. С кем придется воевать? И почему? Как вам кажется, это все маневры? На самом деле американцы работают под таким своеобразным прикрытием. Стараются держаться все-таки более нейтральной позиции, но в нужный момент все равно вступят, даже учитывая, что Дональд Трамп и вот это все прочее, обязательно мы будем воевать со всем Объединенным Западом, со всем блоком НАТО, в случае, если вдруг они таки на это решатся. Или же нет, война будет у нас, если будет, только с Европой, потому что европейцы заднюю давать не собираются в массе своей, Макрон поведет всех в бой, и случится то, что случится. Либо же вообще это все полный фарс, на самом деле, игра мускулами на ровном месте. Ну, знаете, как тот, кто больше всех кричит, ух, я тебя убью, морду набью, там это, никогда на самом деле не бьет, морду не набивает и так далее и тому подобное. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, YouTube, ВКонтакте, Телеграм, везде подключайтесь, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Владислав меня зовут.
Здравствуйте, Владислав.
Ну, мое-то мнение такое, что как воевали, так и будем воевать опосредованно со всей Европой через руками украинцев. И только лишь, не более того, ни один европейский солдат открыто против нас не выступит, потому что им, по большому счету, это тоже не надо. Американцы впрягаться не будут, тоже по простой причине. Стоит им только напрямую принять участие в войне с нами, как это послужит сигналом для усиления Китая, а Китая они боятся больше, чем нас. Поэтому им, по большому счету, и наш-то развал не нужен. Ослабить нас это да, а вот развалить полностью никому из них это не надо. Так что нет, будем мы долго-долго будем упорно, кроваво, тяжело воевать с Украиной и помощью западной, и все. Только на этом все и закончится.
Понял, спасибо. Ну, к слову, об Украине там тоже есть что сказать. Они, европейцы, отправили им, как гласят заголовки, отправили им первый транш из своего 50-миллиардного проекта по помощи Украине. Ну, 50 миллиардов это аж до 2027 года. Первый транш они отправили, там в районе 5 миллиардов. Вроде где-то поскребли по сусекам, наскребли каких-то боеприпасов, и вот на очередном Рамштайне договорились о том, что эти боеприпасы будут уже отгружаться в ближайшее время. Какое количество боеприпасов? Что это за боеприпасы? На какие шиши? Непонятно, то есть украинский вопрос, он тоже плюс-минус обсуждается, но что интересно, опять исключительно в контексте
Европейского Союза. То есть вся эта помощь, она идет от Европы. Америка продолжает не принимать никакого в этом участия. Палата представителей, вообще, в принципе, весь Конгресс Соединенных Штатов Америки в ближайшее время снова собирается там на какие-то обсуждения свои. Но у них главная задача – это утвердить полностью бюджет на весь год. Потому что у них, как это по старой доброй американской традиции, они не могут договориться по поводу бюджета. И если они в определенный момент все не проголосуют и его не подтвердят, не примут, это будет означать, что все государственные структуры уходят на паузу, у Соединенных Штатов Америки нет согласованного бюджета, и государство перестает нормально функционировать. Они вроде договорились, от этого они от всего отойдут, и вот сейчас будет сессия, где они будут голосовать, обе палаты, но украинский вот этот вопрос с деньгами, он как бы есть на повестке дня, но на каких-то задних рядах. И что интересно, они вот будут голосовать, а потом опять уходят на каникулы. У них вообще расписание, мое почтение у этих ребят. Я прям смотрю, думаю, надо было все-таки вот в сенатор идти, наверное, потому что расписание огонь. Чуть-чуть работаем и идем отдыхаем. У нас это каждый раз называют каникулами еще. У них постоянно каникулы. Чуть проголосовали и каникулы. Все, едем отдыхать по своим штатам, разъезжаемся. Собственно, вот, видимо, в этот раз, я уверен, что опять не дойдет ни до какого голосования по поводу Украины, вопрос границы не решен, соответственно, вопрос с поставкой, с выделением бюджета под Украину тоже не решен. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, Георгий, здравствуйте, Павел, Москва.
Здравствуйте, Павел.
Слушайте, я вот что хотел сказать по поводу Трампа. Знаете, есть такое хорошее русское слово, называется пустомелия. Mm-hmm. Вот Трамп – это пустомелия. Mm-hmm. Ровным счетом ничего из того, что он заявляет, не будет сделано или будет сделано совершенно наоборот. Угу. Вот давайте мы помним тот его срок, который был, да? Ну, что он там особо сделал, да? Вот, ну, great, make America great again. Угу. Ну и что, с Россией он не подружился фактически. Весь срок судился там о причастности России к выборам. Да и даже Байден, войска из Афганистана выводил Байден. Ну, угу. Приехал там в НАТО, побузил. Что-то реально сделал? Нет. Понимаете? Вот я еще раз говорю, мне кажется, у нас политический эстеблишмент, да, делает ставку на Трампа, как на человека, который вот наконец-таки сейчас он придет, порядок наведет. Да нет, все будет совершенно наоборот. Мне кажется, Трамп во много опасней, чем Байден. Вот, и поэтому нам, вот мы должны быть за мертвого сонного Джо, потому что, ну, он хотя бы он, я не знаю, действительно, Путина, может быть, как-то он хотя бы читается. А Трамп совершенно не считается. Вот 60 миллионов, это будет семечки. 600 миллионов даст на Украину, понимаете? 600 миллиардов
там,
даже.
Да, миллионов. Там не про миллионы.
Да. Потому что он говорит одно, сделает совершенно другое, а в сложившейся ситуации, быстро изменяющей, может быть, будет совершенно третье. Понимаете? Поэтому вот я, вот честно сказать, я, ну, по сути, он там, наверное, побеждает все-таки, да? Это будет очень сложно для вас, просто очень.
Угу. Но по поводу... Да, понял, спасибо. Пустомелия, это я, говорит Григорий Санкт-Петербурга, а то, что Трамп сказал, то все обсуждают. Ну, я не согласен с тем, что Трамп пустомелия, на самом деле. Насчет про предсказуемости, да, это действительно так. И с точки зрения мощи американского государства, все-таки, наверное, Джо Байден действительно предпочтительней. И он сильно более предсказуемый. Но по поводу пустомелий и Дональда Трампа это на самом деле не так. И Make America Great Again достаточно неплохо у него, в принципе, получилось при первом сроке. Экономические показатели Соединенных Штатов Америки пошли в гору. А по поводу стену, которую он обещал строить, он строил. Ситуацию на границе, которая тоже была проблемной в тот момент, когда он пришел к власти, он ее сильно очень ужесточил. И история миграционная в Соединенных Штатах Америки при нем была очень спокойной. Она даже, наверное, была слишком жесткой, учитывая, что это Соединенные Штаты Америки, страна мигрантов. Туда было вообще практически не попасть, если вдруг ты решил эмигрировать в Штаты. Но... Самый главный показатель, на самом деле, работы Дональда Трампа, это то, что при нем не было никаких новых глобальных конфликтов. Не сказать, что он какие-то старые конфликты останавливал, хотя попытки были. Вспомните и, на самом деле, израильско-палестинские вопросы, как он пытался взаимодействовать с Северной Кореей, какие-то контакты налаживал. Точно так же он налаживал контакты, например, с нами. Все-таки контакты были. Это политик жесткий. Но это политик, с которым можно найти компромисс и договориться. А по поводу того, за кого... там, за Трампа или за сонного Джо, ну, это, на самом деле, не наш с вами вопрос. Да? Они там пускай сами решают, за кого, как-то там разбираются. Мы с вами можем только смотреть со стороны и анализировать эту историю. К слову, об Афганистане процессы-то начинались, там, заявлялись еще при Обаме, начал процессы Дональд Трамп, а Джо Байден просто невероятно их ускорил, чем... собственно, опозорился на весь мир со всеми этими кадрами самолетов, там, людей, которые с них падают и так далее. Поэтому пустомели я бы Дональда Трампа не назвал. То, что это хитрый, изворотливый политик, жесткий политик, это да. С ним можно договориться, это тоже правда. Он все-таки скорее про взаимовыгодное сотрудничество. Особенно оно должно быть выгодным для Соединенных Штатов Америки, чтобы это отражалось на внутренней политике. Ну, а там остается только посмотреть, кто там выиграет, да понятия не имеем. Знаете, интересно, что была какая история на неделе. Барак Обама, президент, бывший президент Соединенных Штатов Америки, который был перед Дональдом Трампом, который в 2016 году, значит, ушел со своего поста, при котором был вице-президентом Джо Байден, нынешний президент, тут посетил Великобританию с таким достаточно скромным визитом. Был замечен он у резиденции премьер-министра Великобритании. Цель визита не разглашается. О чем они разговаривали, тоже непонятно. Но когда ты начинаешь складывать там 2 плюс 2, ты понимаешь, что Обама как кто может приехать? Мягко говоря, не как посланник Дональда Трампа. Это человек, который приехал от нынешней администрации, от демократов, обсуждать какие-то вопросы. Ну вот что они могли обсуждать, как не потенциальное будущее сотрудничество с Великобританией в случае, если Великобритания тоже каким-то образом поможет, впряжется, поддержит Байдена чуть побольше, именно с будущим, с вторым сроком подряд Джозефа Байдена, если он туда придет. Есть еще вариант, что, может быть, Обама, ну, там, в Великобритании определенно точно переживают по поводу того, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов Америки, он мог приехать немножечко прояснить ситуацию относительно состояния президента и кто в случае чего, если вдруг с ним что-то случится, пойдет дальше на выборы. Такой вариант тоже возможен, потому что уже был замечен, например, ну, это, конечно, такое все, да, не совсем про большую политику, это даже грустно в определенном смысле. Байден начал носить новую обувь. Разлетелось по мировым СМИ, таким достаточно желтеньким, конечно, да, это не Wall Street Journal об этом пишет, но желтенькие обратили внимание на то, что он ходит в специальных ботинках. Таких, которые вообще не похожи на костюмные ботинки. Такое не носят с костюмами президенты Соединенных Штатов Америки. Это удобная обувь, чтобы было меньше возможности падать в случае чего. То, что у них есть программа специальная, где секретная служба Соединенных Штатов Америки следит за тем, чтобы маршруты президента публичные, под камеры, были выбраны так, чтобы у него было меньше возможности упасть, вот это, так далее, тоже уже давно ни для кого не секрет. В этой связи есть смысл пойти с ближайшим союзником, с Великобританией, обсудить, как вообще выглядит президент, какие дальнейшие планы у администрации под руководством демократов. Поэтому Обама в Лондоне – это тоже интересный симптом. Надо будет последить за развитием. На магнитах ботинки. Да, помните, как у Майкла Джексона в свое время было, что так раз, нагнулся и назад. Да, вот, видимо, позаимствовали. Да, съездили в Неверленд, забрали у него ботинки. Тем более, я слышал, что у Байдена с Майклом Джексоном была еще одна достаточно интересная вот такая объединяющая их история в публичном плане. Обвиняли что одного, что другого в некоторых интересных вещах. Если не будешь торговаться, то тебя на Востоке за человека не примут. Байден умеет только падать. Это про Байдена и Трампа. Калагриеву обсуждали? Чуть-чуть. Я не знаю, что там прям сильно обсуждать. Трамп после слез дочери отдал приказ бомбить Сирию. Вот уж предсказуемый человек. Вообще непредсказуемый. Он непредсказуемый. Я с этим согласен. Договорспособный. в отличие от Байдена. Договор способный. Предсказуемый? Точно нет. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:37 в Москве, сегодня 20 марта, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напоминаю, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой», подписывайтесь на канал. Лайки, на самом деле, надо ставить не только под отбоем. Подо всеми программами надо ставить лайки. Вот вы видите, смотрите трансляцию, ставим лайк. Вам это всего лишь одну кнопочку нажать, а нам мало того, что приятно, это еще и каналу очень сильно помогает развиваться. Если вы в записи смотрите, я знаю, что многие смотрят тоже в записи, оставьте какой-нибудь комментарий. Напишите, я вот... люблю радиостанцию «Говорит Москва». Или «Я ненавижу радиостанцию «Говорит Москва». В принципе, неважно, любой комментарий на пользу. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио «Говорит Москва» латиницей в одно слово. А какой контракт Трамп подписал с саудитами на поставки «Боингов»? Сумасшедший долгосрочный контракт, «Айрбас» своим «Макроном» грустно сидит дома. Это пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Так, про слезы дочери, это я уже, по-моему, читал. Вот много здесь есть. 101 километр, говорит, про Уткина. Будем говорить? Мы говорили про Василия Уткина вчера. Это вчера произошло, как раз когда мы были в эфире. Мы уже говорили про Уткина. Больше мне, в принципе, на самом деле, особо сказать нечего. Грустно это все. Может... лучше Абэму вернуть, пишет Дропяк Сергеевич, Абэму вернуть. Был бы, кстати говоря, нормально, неплохо. Не самый мощный президент, мягко говоря, особенно второй его срок. Но Абэму не вернешь, Абэма больше не может стать президентом. Вот Абэма другая, Абэма, она еще может пройти к власти, но не на этих выборах. Уже 10 раз она отказалась. Я про его жену, естественно. Так, посольство в Иерусалим перевел Трамп, это архисильное решение. Да, было такое. Он решительный, серьезный политик. Иногда и чересчур импульсивный и непредсказуемый, это правда. Но договороспособный, не устану это повторять. Ну, нам только следить за тем, как это все будет продолжаться. Я думаю, что если никаких не придумают они хитростей, ну, у демократов шансов на этих выборах мало. На самом деле, на победу. Уж больно он хорошо обходит и Байдена по рейтингам. Украина заявила, что поделится ресурсами с США в случае победы над Россией. Серьезно, Алекс? Это кто сказал? Кто сделал это заявление? Это забавное заявление, да. Давайте об Эму, еще наклейки на машинах остались, пишет Василий. Это причина, согласен. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Смотрите, как я думаю, значит, да. Можно по-всякому обсуждать позицию, дальнейшую позицию в отношении России, там, значит, Байдена, там, или Трампа, да, но у них основная концепция, я не знаю, открою я вам тайну или нет, они на самом деле не хотят поражения России, она им совершенно не нужна, они в ней не заинтересованы, их задача, чтобы Россия не выиграла, но и не проиграла. Также у них задача в отношении Украины, чтобы Украина и не выиграла, и не проиграла. У них задача истощить все ресурсы России, чтобы как можно больше оттягивалось на оборону, на ВПК и на специальную военную операцию. Что касается европейцев, ну, они, я не знаю, вот, по крайней мере, то, что касается Америки, вот я сейчас вам изложил, это абсолютно точно. Что касается позиции европейцев, ну, эти дураки, я, честно говоря, не понимаю, их, по-моему, туда-сюда болтает, будут ли они выполнять или как-то встраиваться в волю и вот в эту концепцию Соединенных Штатов, я не знаю. Наверное, будут, если того захочет Америка, понимаете? Поэтому думать, что вот они сейчас поставят столько-то ракет, там, или такую номенклатуру, или поставят, или не поставят, это все не важно. Их задача, чтобы это как можно дольше тянулось. И все их дальнейшие действия, финансирование или нефинансирование, все направлены на одну цель, чтобы военный конфликт России и Украины не заканчивался, понимаете? А поражение России они не хотят. Они не позволят Украине победить Россию, даже если представить невозможно.
А вот почему, как вам кажется, они не хотят поражения России?
А потому что они не заинтересованы. Огромная страна с ядерным оружием, они прекрасно понимают, что вот этот тот разброд и шатание, который может произойти вследствие, ну, гипотетически представить реального поражения России, им это не нужно, понимаете? Они прекрасно, они заняли свою нишу, они добились того, что хотели, и сейчас со стороны просто за этим процессом наблюдают, как они лупят друг друга. А они говорят, очень хорошо, теперь мы сделаем так, чуть лучше у нас, значит, раз они этим помогли, чуть лучше у них, значит, они их приостановили. Понимаете, им нужно, чтобы этот конфликт тянулся как можно дольше и дольше. А я еще раз повторю, они не хотят поражения России. Не хотят и не допустят этого. Но они будут делать все, чтобы этот конфликт продолжался как можно дольше. Вот из этого подхода надо рассматривать. И знаете, вот если этот подход принять, предположим, если этот подход принять, то можно не рассуждать. Будет финансирование в Конгрессе, пройдет оно, не пройдет, будет ровно так, чтобы именно вот эта концепция продолжала дальше действовать.
Спасибо. Спасибо вам. Но да, есть действительно такое мнение, что им нужно, чтобы этот конфликт был вялотекущим, им это выгодно, ослаблять Россию, но они боятся, что если Россия проиграет, то весь ядерный потенциал может оказаться без контроля, если они вовремя там как-то не подсуетятся. Да, есть такая история, действительно. Но у нее есть несколько слабых мест. У этой концепции. Здесь это в чистом виде военно-политическая эквилибристика. Здесь нужно умудряться держать грамотно баланс. А именно, в нужный момент поджигать разные конфликты, контролировать эти конфликты. Ну, то есть, например, там вот сейчас Украина, там завтра, я не знаю, Казахстан, послезавтра Белоруссия, еще что-то. Вот в разных, создавать несколько очагов напряжения. Армения по полной программе, да, все, что мы там читаем же новости, видим, что там происходит. Армения, несколько очагов нестабильности. В каждый из них вовремя подливать огонь, но при этом контролировать, чтобы этот огонь не выходил за нужные границы. И при этом делать так, чтобы Россия этот огонь не успевала тушить. И вот это, мне кажется, самое слабое американское место, потому что нынешняя, по крайней мере, администрация не в состоянии управлять такими процессами нормально. А у них как раз очень плохо с контролем, с разжиганием. Сомнительно, но окей, в принципе, работает. А вот с контролем большие проблемы. Они недооценили, во-первых, они недооценили Россию. Это уже большая стратегическая ошибка. Они рассчитывали совершенно на другой сценарий по ослаблению России. Получилось то, как получилось. Россия не ослабла, а только наоборот. На самом деле, еще и озлобилась на них, на всех. И теперь контролировать это все достаточно тяжело. Плюс Украина, которая тоже, мягко говоря, не вечна. Сколько бы ты им не давал ресурсов, надолго, прям на совсем какую-то там супердолгую перспективу, этого может не хватить, чтобы удержать вот этот конфликт в том состоянии, в котором он есть сейчас. Нынешняя администрация, на мой взгляд, вообще не способна. Будущее – это вопрос. Я думаю, что Дональд Трамп, если он придет к власти, вполне он намного более талантлив в этом смысле, чем те, кто сейчас сидит в Белом доме. Но это очень распространенная теория и очень тяжелая к исполнению. Очень тяжелая. Есть вероятность, что у американцев не получится. Потому что они, конечно, мнят себя великими кукловодами, но давайте по-честному, не так уж и часто у них получалось проворачивать такие фортели и при этом выходить из них безусловными победителями со сплошной для себя выгодой. Не всегда это у них получается, мягко говоря. В Армению пора войска ОДКБ прислать, как в Казахстан, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Есть такое, да. Байден и Трамп не решают, рулят транснациональные элиты, пишет, ну, убежал у меня кто-то, Михаил написал это. На одном из закрытых военных полигонов России проходит подготовку и боевое слаживание бойцы легиона «Свободный Техас». и Алабамского добровольческого корпуса. Ожидается прибытие бойцов из других штатов конфедерации. Россия продолжит оказывать поддержку и военную помощь угнетенным народам. По скрипту, это именно те новости, которые мы давно ждем, которых давно ждет весь мир. Соединенные Штаты Америки должны быть свободны от капиталистического гнета. А, это вот Бессонова, да, цитируете телеграм-канал. Это звучит прикольно. Забавно, но это вообще не та стратегия, которая может сработать с Соединенными Штатами Америки. Вот если вы вдруг попытаетесь вмешаться, помочь каким-то образом Техасу, то может сыграть только на руку, наоборот, демократам. Вот, на мой взгляд, то, какую сейчас позицию занимает руководство Российской Федерации в связи с Америкой, это самое грамотное. Мы дистанцируемся. Что говорит Владимир Путин каждый раз, когда у него спрашивают про президента Соединенных Штатов Америки? Он говорит, нам, в принципе, все равно. Мы будем работать с любым из президентов, кто бы ни пришел. Если будет необходимость, будем общаться со всеми, никаких проблем нет. Кто нас больше всего устраивает? Нас вполне устраивает нынешний президент. Никаких гадких, низких там, подколов, оскорблений в его адрес никто не смог вытянуть, в том числе Такер Карлсон. Спрашивают про Байдена. Нормально контактировали, предсказуемые, нам выгодные, все в порядке, можем сотрудничать. Трамп, с Трампом сотрудничали, тоже все было в порядке, и будем сотрудничать в случае чего. А так, это волеизъявление американского народа. Вот эта вот стратегия самая лучшая, на самом деле. Там сейчас не надо трогать, честно говоря, они сами справляются. В Штатах все в этом смысле сейчас нам на руку. У них свои очаги нестабильности внутри страны. У них жесткое разделение страны на 50 на 50. Половина штатов ненавидит вторую половину штатов. А демократы и республиканцы так далеки друг от друга, как не были далеки, наверное, вообще в принципе никогда. Поэтому нас сейчас все устраивает. Вообще туда не надо лезть. Как только мы влезем, если вдруг мы влезем, это может сыграть в обратную сторону. Как, между прочим, сработало с нами. Мы с вами вчера об этом, по-моему, говорили. Вот никто, о чем мы говорили вчера, никто не сделал столько для консолидации российского общества, как, собственно, западные политики. Даже те, кто в это во все не верил, как только увидели, что они влезли, и пытаются каким-то образом диктовать свою волю, кого-то там оскорбляют, кого-то не оскорбляют, сразу, моментально переключились и сказали, а, оказывается, так, ну, я вам назло, значит, пойду и проголосую за Путина, хотя никогда в жизни за него не голосовал. Вот то же самое может сработать с образным Техасом или, как там, Алабамский какой-то там народный корпус, или какая там была из этой цитаты, Алабамский добровольческий корпус. Вот так же может сработать и там. Когда должны быть выборы на Украине? Зеленский пересидел. Ни военного, ни чрезвычайного положения, ни выборов нет. Военное положение, во-первых, есть, а выборы, в мае, по-моему, у них должны быть. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
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 Ну вот Трамп, судя по его многочисленным заявлениям, он все-таки прекратит, скорее всего, поддержку, финансовую и военную поддержку Укрхутора, потому что уже сегодня республиканцы, сторонники Трампа в Палате представителей, уже достаточно долго, всю зиму тянут и не выделяют никаких денег для киевского режима. Байден, да, действительно, вот правительство Байдена, оно хочет, чтобы Укрхутор продолжал войну, и большинство основных европейских натовцев идет вот в русле политики Вашингтона. Вот, значит, здесь вот такой расклад. Поэтому все-таки объективно Трамп выведен России для того, чтобы на российских условиях в будущем, может быть, в начале следующего года, был заключен мир. Если мы раньше не сможем, так сказать, военным путем, ну, победить Укрхутор. Ну, в основном вот так я бы это видел.
Угу. Проблемы. Понял. Спасибо. А, вот 31 марта должны быть выборы, видите, говорит Григорий Санкт-Петербург, значит, в мае примерно срок заканчивается, там должна, значит, быть инаугурация следующего президента, ну, по прикидкам, да, по календарю. Америка делает ровно то, что запланировала. Первое, оторвать экономически Европу от России. Второе, развязать военный конфликт, в который Россия по уши втянется. Третье, напрямую столкнуть Евросоюз с Россией. Еще, может, 10 пунктов перечислить для Америки только плюсы. Согласен, вот с этими, со всеми пунктами я согласен, наверное, кроме третьего,
с третьим отчасти, и еще раз, это только при одном единственном условии, если ты все это держишь под контролем. Управляемый хаос, ничего нового, классическая американская схема, если держишь под контролем. Если дозированно доставляешь вооружение, бросаешь шавок на амбразуру, какую-нибудь Польшу, Латвию, Литву, Эстонию, пускай они там лают, потом в нужный момент шавок гасишь, перестаешь вооружение выделять, потом снова выделяешь и так далее. Да, но тут немножечко по-другому пошло оно все. Экономика в этот момент российская захлебывается, не выдерживает, падает, доллар, черти знает куда, переворот, все дела, ставишь своего человека, и все, Америка победила. Это в случае контроля. Но из-под контроля вышло. Многие из их прикидок сработали, да, то есть поссорить окончательно Европу с Россией получилось? Получилось 100%. Причем с полоборота, на самом деле. Оторвать экономически получилось? Получилось оторвать экономически. Но что не получилось сделать? Не получилось сделать так, чтобы Россия экономически не сближалась с Китаем. Не получилось сделать так, чтобы Россия не сближалась экономически с Индией. Со странами вот этого, значит, Юга, БРИКС, все вот эти дела. Здесь все из-под контроля вышло. Плюс в Европе в самой просыпаются такие персонажи, как Макрон, который делает самостоятельные заявления, не оглядываясь на Соединенные Штаты Америки. Пытаются играть свою какую-то игру. Пока криво-косо, но они пытаются в это во все играть. Немножечко дерзят. И у тебя в этот момент в своей стране, там за океаном, проблемы, с экономикой проблемы, и сами военные действия тоже вышли из-под контроля, потому что инициатива на стороне русских, и каким образом вернуть себе эту инициативу, пока никто прикинуть и не может. Нужное оружие не выделяется, преодолеть разногласия у себя же в парламенте не получается. Ну, то есть, отчасти, да, они выполнили, конечно, определенные свои задачи, но часть этих задач абсолютно не выполнена. Не получилось главное устроить смуту внутри России. Да, да, это самая первоочередная цель, которой они грезят уже сколько. Последняя попытка была, 11-12 год, да? Болотная, все вот эти дела, это тогда же было. Вот с тех пор не выходит. Пытались по-разному, все разы фиаско самое настоящее, и в этот раз они на данный момент, вот на 24-й год, они находятся на самой далекой позиции от смуты внутри России, за все время современного российского государства, которое называется Российская Федерация. Дальше всего они находятся от смуты. Подтверждаю, мое окружение не скажет, чтобы сильно топили за действующую власть, но на выборах пошли и проголосовали за Владимира Владимировича. Ну да, это 100% так сработало. Это говорит о не совсем глубоком понимании американцами вопроса. А за это отвечают определенные люди, которые нынче уже уволены. Мы ее тоже вспоминали, да, в том числе главного идеолога вот этой вот борьбы Америки на постсоветском пространстве с Россией. Я про Викторию Нуланд. Процессы, кстати, там про Викторию Нуланд подробности недавно возникали, что на самом деле ее уволили из-за того, что на фоне ее провалов в ее работе ей заинтересовались некоторые органы, начали аудит проводить, сколько денег на это на все потрачено, с какими целями, насколько эти деньги, насколько, значит, игра стоила свеч и так далее. И на всякий случай ее уволили заранее, чтобы отвести подозрения от администрации президента американского, скинуть в случае чего все на нее. Ну, то есть там все не слава богу. В этом смысле не получилось. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Им очень хочется, чтобы этот конфликт был очень длительным. А нам это хочется. Вот какое-то странное рассуждение. Им хочется, они вот говорят, они... А что в Москве там это, нет кому не хочется, что ли? Как-то вот не веря, что ли, в свою страну и так далее. В Москве все определяют, они в Вашингтоне и Лондоне. Если бы они что-то могли, бы они уже бы все сделали. Не могут они ничего сделать. Париж, Макрон. Да Макрон это курица, которая вдруг запела петухом. То ли сам запел, то ли ему тыркнули там в Вашингтоне, чтобы он пел. Он и поет. Путин, когда в свое время решался вопрос с поставками танков
Вот помните, там эти все там американцы еще решали, там свои абрамсы там и прочее. И там что он сказал? Да поставляйте, мы их пощелкаем. Ну так и щелкают же. Щелкают. Все усилия Путина, все планы и устремления направлены с главным условием – обойтись предельно малыми потерями собственных войск. И это правильное направление, оно единственное правильное. И только из-за этого все действия наши так, как будто такие неторопливые, вязкие и так далее. На самом деле кольцо все время сжимается, сжимается. Европейские политики, они идут в русле Вашингтона. Что-то они как-то странно идут-то. Все время прихрамывают, не спеша идут, докладывают там своим этим самым депутатам, те выражают, значит, неготовность там поставлять оружие, т.д. и т.п., все крутится. Как будто европейцы там что, все совсем кретины, что ли? От того, что там кретины руководят, не значит, что народ там тупой. Народ-то это не нравится, и там все время навоз вываливают, это все неспроста. Поэтому все будет определяться в Москве, не в Вашингтоне и в Лондоне. И все.
Понял, спасибо, Сергей Алексеевич. Да, это именно тот самый момент, который был недооценен. То есть думали, что у Москвы не будет возможности решать такие вопросы. А оказалось, что у Москвы достаточно сил, Москва готовилась. И Москва может влиять на процесс. Во многом даже больше, чем они. И у Москвы есть свой план, своя игра, которую надо каким-то образом тоже, в которой надо участвовать и контратаковать. Это все называется выход из-под контроля, вот и все. И это главная особенность нынешней администрации в Соединенных Штатах Америки. Революция не делается, сидя в Starbucks, попивая имбирный латте и строча посты в Фейсбуке. Да, но они не подозревали, те, кто пытался, да, что на самом-то деле она так не делается. Как первый этап делается, да, как дальнейший, нет, ну вот видите, не дошло в нужный момент до этих людей, да и слава богу. И слава богу, тоже же это определенный маркер. Посмотрите, на кого, собственно, была сделана ставка в России. Кто были те люди, на кого они делали ставку? Это действительно лидеры, которые могли бы повести за собой народ России? Да нет. Там как копнешь, мерзость на мерзости, самая настоящая, отъявленная мерзость. Просто даже на каком-то базовом человеческом уровне. В этом смысле тоже провал. Я глобально говорю про них, про всех. Не про, даже не про конкретного какого-то одного человека. Про них, про всех. Здесь тоже было мимо. Проблема с планированием, она налицо. И нам на руку, что самое главное. Так этот хаос работает в долгую. Думаю, неважно, кто сядет в кресло, Трамп или Байден останется. Надеюсь, мы выдержим. А если выдержим, а мы выдержим, то станем только сильнее. А так-то на сегодня даже... Гвозди везут из Китая. Даже гвозди везут из Китая. Я не знаю, при чем здесь конкретно гвозди. А то, что игра в долгую, это, безусловно, игра в долгую. Но вот пока я не вижу преимущества за американцами в этой игре. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 20 марта, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Еще раз, наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, канал на YouTube называется «Говорит Москва», заходим туда, подписываемся на него, ставим лайки, помним про ток, которым бьет, если вы лайки не ставите, забывать об этом не стоит. Там есть чат, туда можете писать ваши сообщения. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей. В одно слово, везде на нас подписывайтесь. Надо быть вообще в этом смысле человеком простым. «Говорит Москва», видите? Сразу жмете подписаться. Вот так оно работает. Если есть там еще куда лайк поставить, все то же самое. Значит, давайте с вами пойдем дальше. У нас и во время выборов, и сразу после того, как закончились выборы, уже были подведены итоги выборов президента Российской Федерации, возникло само собой обсуждение. Оно, причем, по-разному протекает это обсуждение. И в экспертной среде, и просто среди людей, которые, там, ну, может быть, экспертами конкретно там, в политике, в выборах не являются, среди граждан, да, так это назову, пошло обсуждение того, а вообще справедливо и правильны ли выборы как таковые. Вот тот механизм, который действует у нас в России, вот он достаточно безопасный, достаточно стабильный, достаточно справедливый. Или, может быть, каким-то образом надо это вообще все поменять. Даже вот у нас в эфире. Сейчас я найду, где у меня эта новость. Это вчера было в программе «Своя правда», насколько я понимаю. Было тоже обсуждение этого вопроса. Что-то я вот... У меня куча новостей, я что не смотрю, не могу найти нужное. Я вот теперь мне только одна Кая Каллас попадается, когда уже это не нужно. Ты можешь мне помочь, товарищ Осипов? Можешь мне найти эту новость? Где она? Ёлки-палки. Мануэль Макрон, МОК, ШМОК, G7, Дмитрий Медведев. Это у нас... А, ну вот, все, нашел. Уже не надо, спасибо. Социолог предложил лишить граждан до 25 лет права голоса на выборах. На секундочку. Зачастую до достижения этого возраста молодые люди не осознают свою ответственность и могут принимать решения эмоционально. Такое мнение Александр Шатилов вот, собственно, выразил в нашем эфире, в эфире программы «Своя правда». Помимо этого, еще масса целая инициатив звучала за это время. Ну вот, например, там же, да, насколько я понимаю, это было... Политолог предложил людей, которые несколько раз подряд не участвовали в выборах, лишить права голоса. Вот так вот. Мы с вами накануне выборов, когда обсуждали, здесь в том числе и поднимали вопрос о том, что, может быть, уголовную ответственность вводить, если ты не... Или административную ответственность, если ты не участвуешь в выборах. Штрафовать людей, которые не участвуют в выборах. Ну, то есть этот вопрос, он так или иначе на поверхности. Вот как-то самостоятельно туда вышел. Что как будто есть моменты, которые нуждаются в реформах с точки зрения избирательного права. Ваше мнение? Выборы? Вот в том формате, в котором они существуют в России. Право голоса у всех с 18 лет. Идешь и голосуешь, там, баллотируешься, баллотироваться может кто угодно при там, исполнении некоторых, ну, не кто угодно, там, есть возрастной ценз, да, но при этом там надо собрать просто подписи, в принципе, иди баллотируйся, даже если ты не от партии. Вот это вот все. Мы оставляем так, как есть. Сейчас нормально работает эта система? Или, может быть, там надо как-то смотреть в какие-то еще стороны? Пытаться находить какие-то более справедливые и надежные варианты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также трансляция YouTube, ВКонтакте, Телеграм. Подключаемся везде. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Менталитет. Ихний, западный и наш совершенно разный. Может получиться так, что вот когда введут, не дай бог, вот такие санкции, да, то потом будут еще деньги доплачивать, чтобы мы не приходили на выборы. Ну, потому что у нас народ совершенно другой. И
ну, в чем вот эта инакость заключается? Почему другой? Что вы вкладываете в это?
Менталитет.
Ну, а в чем разница?
Ну, они более ответственные там. У нас как-то это нет.
Они более ответственные.
И... Да.
Но я бы, да, не знаю, может быть, при каких-то других условиях бы и согласился, но, например, самый большой электоральный кризис, он как раз в европейских странах сейчас существует. У них давно уже проблемы, особенно вот в скандинавских странах. Там проблемы с выборами, там люди вообще порой на эти выборы не ходят, даже не знают кандидатов, не кандидатов. У них там большая есть проблема с явкой на выборах. То есть, насколько это про ответственность и про... Это во многом, конечно, про ответственность. Но насколько эта ответственность у них больше, это вопрос. Я вот, например, с этим не согласен. Какое ужасное слово «ихний», пишет Илья Ксено. Ну, а мне нравится забавное слово, по-моему. Почему прям? Ну, неправильное, конечно, но с колоритом, я вот так скажу. Мужик по себе судит насчет менталитета, пишет Никита. Может быть. Может быть, но вы тоже можете по себе судить. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, это Руслан Краснодар.
Здравствуйте, Руслан.
Ну вот я вспоминаю, когда, по-моему, в 2004 году отменили выборы губернаторова. Основным аргументом было то, что как только народ выбирает, ему никто не мешает, так мы выбираем бандита или мэром, или губернатора. Поэтому решили тогда давать кандидатуру сверху, а народ голосует или за, или против. Потому что и тогда голосовали все, от 18 до, там, до 100 лет. И получается, что все тогда люди, дети, и голосуют за неправильных кандидатов. То есть как-то ограничивать с 18 до 20 неправильно. Тогда надо всех ограничивать. Потому что люди несмышленые. Кто прошел аккредитацию, насколько у него интеллект позволяет голосовать или не позволяет. Никто не проходил эту аккредитацию. Поэтому или оставлять выборы, или тогда вы делать систему выборщиков, как у этих пиндосов, которые голосуют только люди, которые выбраны кем-то. А кем надо решать, кем.
Но там она не прям вот так работает. Мне понравилась система выборщиков, как у этих пиндосов. Там хитроумная, конечно, система, но она немножко не так работает. Там смысл в том, что у тебя это было придумано для того, чтобы немножечко уравновесить, по чуть-чуть уравновесить штаты. То есть там количество выборщиков у каждого штата, оно разное. В зависимости от населения каждого из штатов. Кстати говоря, это одна из причин, почему вот сейчас у них там миграционный кризис вот этот существует. Одна из причин — это как раз система выборщиков, чтобы придать чуть больше веса тем или иным штатам, которые могут голосовать, например, за демократов. То есть у тебя, например, в штате Огайо живет там энное количество людей, в штате Калифорния живет энное плюс 10 количество людей. Вот у Калифорнии будет больше выборщиков, чем у Огайо. Калифорния вообще, по-моему, самый в этом смысле большой штат с точки зрения населения и выборщиков. И когда люди голосуют в штате Калифорния, выборщики... По идее, они не обязаны, но они, по идее, идут и отдают свои голоса за того кандидата, за которого большее количество проголосовало в штате Калифорния. Могут и не проголосовать. Законодательно имеют на то право, но обычно все-таки голосуют. Идут и отдают свои голоса тем, значит, кому, за кого проголосовали. То есть там за республиканца или за демократа. В основном за демократа в последнее время. Швеция – монархия, в Норвегии – монархия, в Дании – монархия, Финляндия – вообще вода. Про какие выборы в скандинавских странах вы говорите? Да, там парламентские есть выборы. Больше вам того скажу, Великобритания – монархия, например, та же самая. И, ну, там тоже есть выборы. Они голосуют за партию, и партия сама выбирает главу государства, что, кстати, тоже интересная схема. То есть главу государства... Люди не выбирают главу, ну, главой государства вообще является монарх, а вот это вот глава государства, которая решает вопросы политические и так далее, премьер-министра, люди не выбирают по факту. Они выбирают партию, а партия уже сама назначает, кого хочет из своих рядов. Ну, согласитесь, тоже так, ну, если вдуматься, не сильно далеко ушла эта система от системы выборщиков по своей мутности на самом деле. Так, Ларёк-Марёк, вы опять мне прислали кучу сообщений. А, ну у вас, видно, что-то глюкнуло, потому что вы 10 раз мне прислали одно сообщение. Посмотрите там, проверьте телефон. Это мы уже читали, это в предыдущей было теме. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Анна Валерьевна, Москва.
Здравствуйте.
Мы столько говорим о том, что нам не хватает каких-то свобод. По-моему, более свободной и справедливой системы выборной, чем у нас нет нигде. И я не думаю, что надо что-то менять. За кого хотел, за того проголосовал. Никто не мешает, никто не заставляет, никто не ограничивает и не наказывает за то, что ты чего-то не сделал. Полная свобода. Хотели ее получить, она вполне доступна. Мне кажется, надо это ценить.
Понял, спасибо. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий, это Александр.
Здравствуйте, Александр.
В общем, я вам хочу так сказать.
Давайте.
Вот в нашей стране, она же президентская республика, правда?
Да.
Форма правления. И она, эта форма правления подразумевает систему сдержек и противовесов. Подразумевает? Они у нас есть в нашей...
В зависимости от того, какой ветке власти принадлежит президент.
Вообще президент для начала самый нововыбранный президент, он был самовыдвиженцем. То есть он никакой партии не прикреплен. Он сам по себе это сделал и нанял представителей себе. И эти представители его поддерживали, и с помощью этих представителей он набрал голоса.
Ну, извращенная, конечно, ваша интерпретация схемы. Почему?
Он же, сам его движение. Его партия не поддерживала.
Партия не выдвигала, да.
Вот, представители кандидата, его, так сказать, кстати, администрация президента была использована в предвыборной кампании, как вы считаете?
Конечно.
Она имела право на это?
Ну, почему нет?
Она имела право, как вы считаете, да или нет? Она
не имела права по
закону.
Но это администрация действующего президента, который идет на выборы. Но... Понятное дело, что его же люди участвуют в выборах. Смотря о чем вы говорите. По-разному можно участвовать.
Георгий, администрация была, как это сказать, формально использована в предвыборной кампании.
Администрация президента, которая работает на действующего президента, который идет на выборы, конечно же, и в случае выборов работает на него. Это очевидно абсолютно.
То есть произошел некий прецедент, что выдвиженец не вышел из президентских обязанностей, как он по закону обязан выйти, потому что
Какой же это еще прецедент? Интересный вы человек.
По закону он обязан выйти из президентских обязанностей и стать частным лицом, самовыдвиженцем, который идет на выборы руководителя страны.
У нас, то есть, у нас президенты, когда они переизбираются, в странах не бывает больше президентов. Там в этот момент вакуум власти, правильно?
Но там есть вице-президент, который выполняет обязанности.
Где как? Где есть, а где нет. Георгий, во Франции есть вице-президент?
Там этот самый парламент регулирует.
Парламент есть и там, где есть президент. Только есть разница. Я вам еще раз говорю, есть разные ветки власти.
В Германии президент формальный. Руководит парламент. В Англии то же самое.
В Германии, да.
Понимаете, в нашей стране.
В Англии тоже. В Англии нет президента. Давайте начнем с этого.
У них там этот монарх
вроде. Да, и он руководит. Слушай, и он руководит страной без каких-либо выборов. Монарха никто не выбирает.
Но это понимаете, монарх, он олицетворяет власть, но не руководит.
Но при этом все самые важные решения принимаются только подписью монарха Великобритании. В том числе назначение премьер-министра.
Георгий, я хочу вернуться к нам. У нас
давайте, вы сами туда пошли.
Я возвращаюсь. Система сдержек и противовесов не работает. И народ опускает руки. И после того, как у тебя опустили руки, его нужно заставить проголосовать. Понимаете, вы мне в прошлый раз сказали, что я вас заставлю проголосовать. Но так не работает система управления, когда заставляет идти на выборы.
Ну, сейчас так не работает. Сейчас такого нет, вас никто не заставляет.
Но
сейчас
надо создать, Георгий, вам нужно создать условия для того, чтобы мы вас полюбили, как ведущего. А не бить током за то, что чтобы мы вас полюбили. Понимаете?
Ну, током бьет, я не знаю, какая-то высшая сила, я здесь ни при чем, я только предупреждаю.
Нет, это ваше желание, понимаете? Вы желаете, чтобы нас ударило током, и после этого мы вас полюбили.
Я желаю только, чтобы вы лайк поставили.
Понимаете, вот этот лайк не хочется ставить, потому что при этом, если не поставлю, побьет током. Вы ставите безвыходное положение ваших, так сказать, слушателей.
Не я, жизнь не такая. Главное... Жизнь такая, Александр.
Нет, давайте, Георгий,
мы от тока все-таки перейдем к... Да, вернемся к нормальной теме. Да. Если вы говорите про то, что надо полюбить в контексте выбора президента, то
это абсолютно... Чтобы он был любим, они, как сказать, они навязаны.
87%, Александр.
Но людей поставили перед выбором. Если ты не выберешь его, то мы тебя уволим.
Нет, ну, людей поставили перед выбором. Выберешь секрет. Либо его, либо Харитонова, либо Слуцкого, либо какого? Дованко.
Евгений, у нас выбор... Евгений. Георгий, у нас, да, у нас нету реального выбора. Нам поставили перед формальным выбором. И эти все понимают, и люди молчат, потому что они не могут сказать слух, потому что все держится именно на том, что
да.
Если ты скажешь, если ты будешь белой вороной, то мы тебя...
Да мы помним про белую ворону, да, вы говорили уже про белую ворону, что из-за того, что вы не хотите быть белой вороной, пойдете за Путина, проголосуйте. Евгений Тигранбон Часафов пишет. Виталий Фили. Это что, вообще нету Евгения у нас же ведущего программ линейного эфира, Евгения нет. У нас есть Евгений, ведущий новостей, у нас есть Евгений и дамы, а так Евгения же нету, или что-то. Есть звукорежиссеры Евгений. Евгений вообще перебор, мягко говоря, на радиостанции, это я согласен, но... Я пенсионер, меня куда уволят, обратно на работу, пишет Сермих. Это забавно. Но по поводу сдержек и противовесов, здесь же все зависит от того, какой ветви власти у тебя принадлежит президент. И у нас президент — это отдельная ветвь власти. Поэтому система сдержек и противовесов, собственно, на него и должным образом не работает. Там, в Соединенных Штатах Америки это... Президент – это исполнительная ветвь власти. И законодательный, то есть он как раз их не контролирует. Во Франции так же, как у нас. Ну, то есть это зависит от схемы. В Великобритании вообще монархия. Монарх в Англии уже 100 лет ничего не решает, только парламент и премьер-министр. Мы знаем Черчилля, который со Сталином разговаривал, не помним имя короля, потому что он ноль был и есть, это номинальная фигура. Это вам рассказали, что он номинальная фигура. А вы и поверили. Главное, в это очень сильно. И в первую очередь сделала это королева, которая недавно покинула наш свет, чему мы, безусловно, даже обрадовались многие. Это вот вам рассказали это, но на самом деле все решения подобного толка принимает не премьер-министр, а монарх. Судя по всему, он сейчас сменится. А монарх, кстати, тезка был мой при Черчилле. Да, что скажи? Сейчас мне Виталий Филипп подскажет точно. Да-да-да, вот, Георг, все правильно я помню. Поэтому все помнят, какой где был монарх. Ну, если вы не помните, я вас, в принципе, не осуждаю. Может быть, вы не погружались в эту историю. Черчилля, да, вы запомнили. Это уже похвально. Но это иллюзия. Ее вам создали, эту иллюзию, по поводу монарха. Но монарх – глава государства. Монарх принимает решение, соглашаться на ту или иную фигуру премьер-министра или нет. Премьер-министр с этим вот монархом, который ничего, он не принимает никаких решений, монарх ничего не делает, но премьер-министр каждую неделю к нему ходит на совещание по расписанию. Каждую неделю обязательный прием премьер-министра у монарха. Они всегда беседуют, наверное, просто чаи гоняют. В нарды сидят, играют. Или что, не, в нарды это... В Индии вряд ли в нарды играют. Во что может рисунок играть? Там, я не знаю, карри учит готовить, да? Короля, вот у него что-то видно из-за этого карри в последнее время с пищеварением не то. Ну, то есть, а так он, да, ничего не решает. Это, конечно, интересно, да. Так может, в скандинавских странах все хорошо, вот и потому, что не ходят на выборы и интересуются кандидатами. Это называется стабильность. Они доросли, созрели до того, что доверяют той системе выборов. Как посмотреть, может быть, и да. В принципе, я не говорю, что это плохо. Это они говорят, что это плохо. А я не говорю. Мне до фонаря скандинавская страна, скандинавские страны и их выборные системы. Я опустим то, что они тоже монархии, да? Но это они жалуются. Это у них есть эта проблема. Они в случае чего не чувствуют, могут не почувствовать под собой легитимности. Люди, которые принимают решения, это у них там проблемы, они о них говорят, а не я. Я, может быть, и с вами, может быть, даже и соглашусь, что у них стабильность, они доросли до определенной... Возможно, не знаю. В шахматы гоняют, пишет Виталий Филиев. Может быть, в шахматы гоняют. Так, где в законе прописано, что президент на выборах должен перестать... Да, это вообще опустите эту историю, забудьте. Это у нас у Александра только есть такие вещи. Кстати, у бритов войну может объявить монарх. Только монарх и может объявить войну.
В том-то и дело. Это все номинальная фигура. Но только он это делает. Я вам больше скажу, он до сих пор является главой государств Британского Содружества, которое распущено, империя, все дела, но до сих пор король Великобритании, глава этих стран. Новая Зеландия, там Австралия, вот эти вот все прекрасные государства. Там глава государства, король Великобритании. И у них тоже везде только премьер-министры. Георгий, а если без совета из филей, с большой буквы почему-то, какой будет ваш положительный ответ про систему сдерживания? В каком контексте про систему сдерживания должен быть мой ответ без совета из филей? Во-первых, уважаем Виталия Филей. Человек уважаемый в этом эфире, это раз. Два, на мой взгляд, система сдержек и противовесов должна быть в первую очередь нацелена на процветание государства. На примере давайте, что Великобритании, что Соединенных Штатов Америки, вам попытаюсь объяснить, о чем я говорю. В Соединенных Штатах Америки главная фигура в государстве ограничена кандидатами всего лишь из двух партий. Просто так, случайным образом, ты туда попасть не сможешь никаким, вообще без, у тебя без шансов. Ты либо должен пройти всю лестницу государственной службы, от там, я не знаю, где-нибудь в какой-нибудь в департаменте своего штата до вырасти до сенатора, губернатора, и только после этого ты можешь каким-то образом баллотироваться в президенты, либо ты должен быть яркой фигурой, которая тоже тысячи лет в политике, как, например, тот же самый Дональд Трамп, который тоже через определенные там метания, но, тем не менее, выбор партии должен дойти, и только через партию может баллотироваться. Великобритания еще лучше схема. У тебя может быть премьер-министр тоже только исключительно от партии, но у тебя всегда есть тот самый противовес и тот самый механизм сдерживания в виде одного человека, который называется либо королевой, либо королем, но в ближайшее время это будет именно король Великобритании. Может быть, новый, скорее всего, новый, но это будет король. И это та самая система сдержек и противовесов. И в случае чего вдруг именно эта фигура не даст стране свернуть не туда. Не подпишет, еще что-то сделает. Но он держит в своих руках всю полноту власти. И может в любой момент ей воспользоваться. Вот я за такую систему сдержек и противовесов. Я за то, чтобы случайный человек, вдруг откуда ни возьмись появившийся, я не знаю, решивший, нашедший бабки, решивший организовать свою партию, какой-нибудь блог на Ютубе, не мог прорваться во власть. Чтобы ты должен был пройти определенные этапы, тем самым доказав свою верность стране. В первую очередь, стране и гражданам. Чтобы ты не работал на вражеское государство. Потому что ты не сможешь пройти по всем этим этапам, если ты работаешь на другое государство. Тебя просто не допустят до определенного этапа. Тебя там поймают, шею тебе свернут. Вот в моем понимании, как должна выглядеть система сдержек и противовесов. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 20 марта, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, заходите туда, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на наш канал в Телеграме «Радио Говорит МСК», пишется латинскими буквами в одно слово. Везде есть трансляции, ВКонтакте, в Телеграме, там еще и новостные ленты есть, поэтому очень полезно будет вам подписаться.
Виталий Филип тут продолжает этот список стран Содружества, да, Канада, Австралия, Нью-Зиланд, да-да-да, все это так, действительно. Мне видится, что существующая система работает хорошо и ничего не надо трогать. Хлеба, воды не просит, отойди и не трожь. Как бы сказал классик, у кого руки чешутся, чешите в другом месте. Максимум, что я тронул, самый максимум, нужно что-то делать с голосованием за границей. Я в эти выходные видел видео из вроде Нидерландов, там женщина говорит, что в последний раз она была в России в 98-м году. Ну куда это? Люди не в курсе, что творится у нас в стране. Максимум смотрят наши СМИ и слушают рассказы своих друзей и знакомых. Наверное, имеют вторые паспорта, но при этом они имеют право голоса. То есть люди из стран НАТО могут влиять на наши выборы. Неуважаемая. Интересная позиция. Интересная. А вот история с возрастом вам как? То есть давать голосовать, например, только с 25, по-моему, да, 25, такая граница была, что с 25 лет надо только давать голосовать, потому что люди только 25 вроде как начинают отдупляться и понимать, что вокруг происходит вообще, как выглядит жизнь, как эта ответственность у них появляется. То есть вот до 25 не стоит давать голосовать. Такая вот есть еще инициатива. Ну, за границу интересная точка зрения вот у Виталия Филим. Мне понравилось. Нет, голосовать с 18, как и воинская повинность. Ну, тут да, тут придется двигать все вместе с правом голоса. То есть воинская повинность тоже должна быть тогда сдвинута, иначе как-то странно получается. То есть у тебя нет права голоса, но, значит, в армию ты уже можешь идти. Это тоже будет как-то неправильно. Здесь согласен. Чья это инициатива? Это просто высказывание политолога, социолога и так далее. То есть это не какая-то официальная инициатива. На официальном уровне никто ничего подобного не обсуждает. И я, честно говоря, даже согласен, наверное, во многом с Виталием Филием. Она есть не просит на данный момент. Может, ее тогда и не надо трогать. То есть сейчас она... Вот у нас прошли выборы. Выборы прошли достаточно спокойно. Никаких сильных сдвигов там не было. Вот на будущее, правда... Как в будущем это может все получиться? Тут надо работать. Но сейчас вроде пока все в порядке. Слушай, но здесь есть явно сильная фигура, которая выигрывает за явным преимуществом. Это ж не всегда может таким образом происходить. Допускать голосование только дипломированных мужиков и рожавших баб, предлагает Хисшаду. А это, кстати, в стиле современной риторики некоторых наших общественных деятелей, депутатов и так далее. Вот что такое заявление, я жду. Прям даже несколько фамилий у меня всплывает сразу в голове, от кого. Так, сбросилось что-то, слушаю вас. Так, подождите, тут что-то у нас все поломатое. Сейчас мы еще раз обнулимся и попробуем снова. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей меня зовут.
Здравствуйте, Алексей.
Ну, на самом деле, я не поддерживаю идею, потому что, мне кажется, текущая нормальная.
Да.
Потому что, ну, опять же, да, если говорить там про людей, кто до 25, вот они там эмоциями выбирают, ну, хорошо, у нас там люди в возрасте выбирают другими настроениями, да, там, послушали, не знаю, кого-то там, чего-то, первый канал, второй, НТВ, там, не знаю, зарядились, короче, пошли, сделали. Ну, там люди, например, про себя давайте скажу тоже. Сегодня послушал такую передачу, завтра такую, послезавтра такую, раз что-то какое-то мнение сформировалось, да, другое уже. И получается, что как бы все вроде влияют, разные разговоры, разные видео и так далее. Поэтому я бы эту систему не менял. Единственное, что, наверное, вот мне лично, как там, скажем, попадающему в середину, да, вроде и не молодой, и не старый, хотелось бы, наверное, чтобы какой-то вот... Сказали про монархию, и я вот просто подумал, думаю, ну так а чем монархия плоха? Ну, наверное, потому что избранник следующий там по как-то иерархии может быть, ну, никчемным управленцем, да, и, наверное, это пугает. С другой стороны, сейчас понимаешь, что люди, которые управляют, например, там тоже наш президент, да, в тот момент, когда нужно было, предложил Медведева. Мы вообще не знали, кто это, что это за человек, что он умеет. Вот, но все пошли его и выбрали, да, и он там управлял, потом, опять же, все заново.
Ай, ну, да, понял, мысль ясна, то есть ты тут тоже, может, каким-то образом, как и с монархией, может быть, следующий человек, неизвестно каких качеств профессиональных, да, это имелось в виду, но все-таки, да, там, преемник преемником, но за него голосовать надо было. Все-таки, да, то есть у него преемник, статус преемника тебе дает просто поддержку бывшего президента. Вот и все, что. Вот и все, что такое преемник-то на самом деле. Это не какой-то юридический статус.
У нас такая система сдержек противовесов была. До 17-го года был царь-батюшка, хозяин земли русской. Чем это кончилось? Сначала революции богатых буржуев, а потом у того хуже, приходом от немцев на Русь низенького мужичка с средненькими волосиками и картавым голосом. Ух, Виталий Филипп, сейчас вы. Прячьтесь, называется. Сейчас коммуняки набегут, обязательно вам расскажут про низенького мужичка. Сами себе испортили систему, польстившись на графоманию Маркса Энгельса и прочих блогеров-инфлюенсеров 19 века. Ну, сначала все-таки испортили систему не они, да, эти воспользовались испорченной системой, но я с вами согласен. Но там тоже она так себе была, система сдержек и противовесов, она не успела нормально доразвиться, как будто вся вот эта Государственная Дума, постоянно ее распуски, вот эта вся история, может быть, поздно начали и не успели довести, не смогли довести дело до конца, не хватило в том числе и жесткой руки царя-батюшки Николая II, и вот оно все пошло под откос. Ну да, так-то, в принципе, она существовала, та самая система, да. Вот меня постоянно мучает такой вопрос. Если завтра вдруг что, кто займет место президента и насколько пошатнется экономическая и политическая стабильность в стране? Ну, вы вопросом не мучаетесь по поводу того, вдруг что, как и так далее, но как-то кто-то, если что, вдруг, рано или поздно должен будет занять этот пост. А вот как, кто, где? Готовят ли кого-то в качестве преемника? Не готовят. Это пока для нас, для всех, вопрос открытый. Вопрос, о котором можно дискутировать. Прикидывать, обсуждать, гадать на картах. Я уверен, что это тоже многие исполняют. «Наша беда отчасти в нашей доверчивости и наивности», пишет Борисыч. Это вот его имхо. «Так-то Путин Ельцин предложил», пишет Денис Девятиэтажник. «Это самое было грамотное действие Ельцина, за которое, возможно, многое можно ему и простить, в том числе. И я не одинок в своих размышлениях на эту тему. Мы объединяться должны, а не атомизироваться. Если мы будем кому-то запрещать голосовать, это будет разделять общество». Ну, я, честно, вот в меритократию, где у тебя там могут голосовать только избранные какие-то люди, а не избранные не могут, я в нее в современном обществе не верю. Тут замучаешься избранных считать, кому надо это право предоставить, кому не надо это право предоставить. Возраст повышать, это тоже достаточно тяжело. Да, есть проблемы еще того, что молодые поколения с буквой Z, я имею в виду зумеров, они там, ну, как поговаривают, достаточно быстро растут с точки зрения физики и медленно растут с точки зрения эмоционального какого-то своего развития. То есть долго инфантилизм у них преобладает. Но у этого поколения так, а у следующего по-другому. У кого-то еще. Если двигать возраст, то тебе надо много где возраст двигать. А как быть с алкоголем, с курением, с армией, вот со всеми этими историями. Много чего придется двигать. Поэтому тоже особо в это не верю. А вот с точки зрения тех самых сдержек и противовесов, вот эта история интересная. Сергей пишет: «Британские монархи, послушные марионетки, что прикажут, то и подпишут». Ну, где вам, если нравится жить в британских, выстроенных британцами иллюзиях, вы в них можете жить. Это прекрасно, хорошо, но, тем не менее, это работает немножечко по-другому. Да какой преемник, помимо банкетного удмурта, еще лет на 50 хватит сотрудников. Ну или так, да. Шизотеории называется, да, сюда подтягиваем. «Зачем что-то придумывать? Хороших вариантов у нас два. Оставить все как есть. Все рассуждения о том, что давайте, мол, голоса дипломированным академикам сделаем более важными, чем голос 20-летнего токаря или комбайнера, это переход к непрозрачной системе подсчетов. А если вспомнить, сколько в последнее время профессуры и академиков были замечены в жестком осуждении СВО, то страшно становится за будущее страны. Восстановить акт о престол наследия, пусть власть сама определяет, кому себя передавать. Исторически в большинстве случаев плановый переход власти помогал избежать потрясений в стране и способствовал следованию уже начатой в прошлом стратегии». Да, ну это вот, конечно, поди такую историю придумай, да, как по престолу аж целое наследие. По-моему, в свое время Владимир Вольфович предлагал что-то такое. Была у него одна из инициатив уже, тоже закрыть вопросы, все, и монархию возрождая монархию. Царь оказался никчемный, вот империя и рухнула к чертям. Да, потому что в нужный момент как раз тоже противовес и царю не смогли выстроить. Ну, там много было факторов, в том числе и военный фактор тоже присутствовал. Мы можем, конечно, углубиться, но как-нибудь, наверное, все-таки давайте в другой раз. В Ватикане система хорошая. Ватикан вообще монархия, несмотря на свои размеры в один холм, но со своими приколами. Это абсолютная выборная монархия. Они папу выбирают на своих конклавах и на пожизненное. Да, есть такой интересный пример про Ватикан. Конечно, при царе все было чинно и справедливо, все беды начались от Керенского, Ленина, Сталина и далее везде. Очень по-разному. Вот я не могу рассуждать в едином ключе, что, когда у нас такая вот такая цепочка: Керенский, Ленин, Сталин. Очень по-разному. Это очень три разных периода. По-разному работающих три периода. Если Керенского и Ленина еще можно примерно как-то в одну объединить, то вот Сталин — это уже совсем, совсем другая история. Систему надо строить стабильную. Будет 2-3 партии, а они уже пусть выдвигают кандидатов на общее голосование, чтобы никаких левых людей не могло выдвигаться. А сидел 10 лет в партии, тогда иди на выборы. Это вот похоже на схему. Туда возвращаемся, вот к Штатам. Две партии. Люди из этих партий идут. Так или иначе, посмотрите на всех президентов, кроме, может быть, Дональда Трампа. Вот на всех предыдущих президентов Соединенных Штатов Америки, посмотрите, можно к ним по-разному относиться. Они, может быть, тупые пиндосы, они, может быть, там, значит, враги России, все дела. Они, один президент хуже другого, нормальный интеллектуал не был у власти уже 1000 лет. Это все можно, да, до бесконечности, но, тем не менее, это всегда человек из партии, прошедшие определенные этапы. Без этих этапов прийти к власти не получится. Дональд Трамп сломал во многом эту систему. Но он исключение. Я, кстати говоря, допускаю, что это исключение. Он все равно встроился в систему, надо отдать ему должное. Он не какой-то там самовыдвиженец. Хотя это тоже юридически там возможно. Но он был вынужден встроиться в систему. Но я думаю, что этот вопрос тоже каким-нибудь образом они поправят. Потому что глобально элиты, политические элиты Соединенных Штатов Америки не в восторге. Что с одной стороны, что с другой стороны. От Дональда Трампа, от его популярности. Люди сильно более в восторге. Что за мечтание в эфире, пишет землекоп Джамшут. Вот так вот. У нас есть Конституция, там написано: Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Так это кто-то на это претендует, на изменения? Нет никаких, никто на это и не претендует. Говорим, что у США большие проблемы, равняться хотим на них. У США есть большие проблемы. Их не замечать было бы глупо. Но и плюсы не замечать тоже было бы глупо, потому что плюсов там тоже хватает. То, что у них сейчас большие проблемы, это они сами в этом очень сильно виноваты. Некоторые политические течения и веяния в этом сыграли большую роль, некоторые политики заигрались, но там есть плюсы, есть минусы. Я вообще за то, чтобы смотреть глобально на весь мир, перенимать плюсы и отказываться от минусов. Смотреть, учиться на чужих ошибках, выискивать эти же ошибки у самих себя и от них отказываться. Звучу как идеалист, согласен, но как концепция, чем плохо? Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый вечер, Георгий Денис, девятиэтажник.
Здравствуйте.
У меня, вот знаете, какая есть мечта? Там как у Мартина Лютера Кинга.
Да, да.
Давайте
да.
Давайте какое-то время ничего не будем менять. Угу. Я вот так, мне 50 лет, я так оглядываюсь и смотрю, черт возьми, я жил все время в переменах каких-то. Угу. Я при трех конституциях жил. Постоянно переименовывали улицы, там еще что-то, меняли президентские сроки и еще. Я уже на себя, черт с ним, рукой махну. А можно моя дочка поживет в какой-то стабильности? Пожалуйста. Вот прям очень хочется, чтобы вот, ну, как-то вот оно вот, как-то... Ой, чтобы что-то держалось как-то вот.
Согласен.
И долго.
Согласен,
вот
согласен.
Прям очень хочется.
Есть такое, есть такое. Тут я с вами согласен, что как-то хочется стабильности. Но то, о чем мы говорим, это вот как раз про то, достаточно ли нынешней ситуации, нынешней системы для потенциальной стабильности, или нужно каким-то образом ее укреплять там-то или там-то. Не какой-то там выдвиженец, вы сейчас сказали. Вообще-то наш президент сам выдвиженец, поаккуратнее. Я говорю про Соединенные Штаты Америки. Причем здесь, как это работает у нас? У нас это абсолютно легально. Можешь это делать. Если тебе позволяет мощь твоей фигуры это делать, пожалуйста, делай. Никаких проблем. Но я к тому, что на будущее надо с этим как-то работать. В Штатах, если ты самодвиженец, ну, вспомните Канье Веста. Пойди, стань президентом. Попробуй. У тебя ничего не получится. Так, вообще в наше время я не сильно переживаю за передачу власти, предполагаю, что Путин окружает в большинстве своем единомышленники, и доверие обществу к нему сейчас абсолютное, на кого укажет в конце своего срока, того и выберут. Этот фокус даже с Ельциным сработал, а рейтинг Путина в два раза с лишним выше. Да, да, я вообще не переживаю, я не считаю, что сейчас у нас повод как раз какой-то переживать, на самом деле, сейчас как раз вообще нет никакого повода. Мы наблюдаем какой-никакой, но консенсус, 87%. Это колоссальная абсолютно цифра. Говорит о том, что супер большая часть нашего государства доверяет одному конкретному человеку и всему тому, что он делает. Но это в том числе и говорит о том, что сейчас у Владимира Путина карт-бланш на принятие вообще практически любых решений. Ему доверяют. И он может так или иначе делать разные вещи, в том числе и проводить реформы, которые могут каким-то образом сработать на дальнейшее укрепление стабильности. Как они будут выглядеть, не знаю. Я, честно, вообще не верю ни в какие реформы нашей избирательной системы. Потому что, на самом деле, худо-бедно, но она работает. А главное, она даже отвечает посылам, которые выдвигает власть. В том числе и про прозрачность. И отвечает на претензии к избирательным системам в других странах. Поэтому я не думаю, что каким-то образом в ближайшее время будет эта вся история реформироваться. На данный момент нет никаких на то предпосылок. Они могут возникнуть потом. Но до этого потом, конечно, еще нужно дожить. Интересно, у Рейгана были барбекюшные, Чероки, Трюдо, ковбой, Горбачева? Кто ездил? Хороший вопрос, да. Ну, про кого-то говорили, что? Ну, про Байдена говорят. На секундочку, про Байдена много говорят о том, что он клон. Ну, не клон, а двойник. Но в это слабо верится, потому что если бы уж выбрали двойника, то, наверное, дееспособного. Не то что... Ну, некоторые, правда, парируют и говорят, так он просто двойник-робот. Роботы сейчас выглядят вот так. Так, очень здравые мысли, событийность необходимо сохранить, а у Запада заимствовать лучшие практики и разработки. Это вообще нормальная история. А при чем здесь Штаты вообще? Вы нам их в пример приводите и предлагаете Конституцию менять? При чем здесь менять Конституцию? Я предлагаю смотреть на плюсы не только Соединенных Штатов Америки, кого угодно. На плюсы Китая, на плюсы, я не знаю, Малайзии, на плюс Сингапура, на минусы, точно так же в тех же самых странах. Надо замечать плюсы и учиться на чужих ошибках. Почему нет? Кто с этим будет спорить? Как здравомыслящий человек будет с этим спорить? Что, у Соединенных Штатов Америки нет плюсов? Есть, конечно. И много. Минусов есть? Тоже много. Главный минус Соединенных Штатов Америки, вообще, в первую очередь, то, что они наши противники. Главное, в основном, по их инициативе. Это их выбор осознанный, не наш. Это их был осознанный выбор оставаться нашими стратегическими противниками. Вот это их главный минус. Но это не значит, что у врагов не надо учиться. Надо. Надо быть мудрее. А мы, вот на мой взгляд, мы умеем в то, чтобы быть мудрее. Не всегда, но зачастую. Зачастую умеем. Так, что у нас есть еще? Если спящий Джо робот, то только первого поколения. Да, самого-самого первого. Вот прям... Хотя самая, наверное, выигрышная была стратегия, это переодеть просто человека в костюм робота. Вот если бы они учились и перенимали бы лучшее, то знали бы, что так периодически так можно делать. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас будет рубрика Что это за рубрика? Я не знаю, что это за рубрика. У нас есть звукорежиссер, который любит коверкать название рубрик. А это еще и новая рубрика, которую я еще не запомнил. Рубрика «Как повелось» она называется. Это была программа «Отбой», радиостанция «Говорит Москва». Всем счастливо.